Приветствую всех святых и верных в нашем собрании. Мы уже соскучились по таким встречам. И я лично очень рад, что дом опять наполнился братьями возлежащими. Поручено провести такую тему «Важность духовного единства Церкви в деле благовестия, важность духовного единства в деле утверждения истины перед современными вызовами и ожиданием встречи с Господом». Я бы хотел бы предложить, как бы в основу этой темы я взял из опыт Иерусалимской церкви. Дело в том, что когда мы изучаем большие и маленькие пробуждения, будь то в России, Европе, в Америке, а главное пробуждение на страницах Писания, мы видим пробужденную и благословенную Иерусалимскую церковь, мы видим основные духовные принципы, которые неизменно действуют во всех местах, где имеет место духовное пробуждение. И я выделил 7 из них и хотел бы немножко, чтобы мы о них поразмышляли. Но первое, на что хотелось бы обратить внимание, это единство в молитве. Написано, что они все единодушно пребывали в молитве и молении. Они единодушно пребывали в молитве и молении. И еще написано о том, что «Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы они ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». Братья, я так думаю, что все мы знаем немало примеров, как молитва по согласию Церкви в единодушие творит великое. Молитва – это взаимоскрепляющая связь в теле Иисуса Христа, молитва о служителях, о церкви, о пробуждении, о гонимых, о миссионерах, о согрешивших. И я хотел бы рассказать несколько примеров, которые, надеюсь, что они нас тоже вдохновят. Нашу церковь московскую посетил брат из Германии, который сейчас там совершает служение, выехал из Алтайского края туда. И он говорит, что помнит времена детства своего, когда они мальчишками шли за двумя бабушками, везли саночки, а бабушки шли на собрание. И бабушки между собой разговаривали, а мальчики подслушали такой диалог. Одна бабушка другой говорит: «Когда умрет брат Дик, кто у нас проповедовать будет?» А вторая бабушка отвечает: «Давай будем об этом молиться». И бабушки образовали молитвенную группу. Кроме брата Дика, никого больше из братьев не было в церкви, чтобы церковь не умерла и чтобы светильник не потух. И он говорит, что из этих мальчишек, которые везли саночки за бабушками, выросли 12 служителей, которые совершают служение и в России, и в Германии, и в Канаде. Вот что такое молитва по согласию. Был в нашем братстве такой замечательный человек по имени Вильгельм Федлер, который построил дом Евангелия в Петербурге, и он был наполнен 2000 возлежащих спасенных душ. Затем он построил храм спасения в Риге, и это был удивительный служитель пробуждения. Там, где он начинал служение, там всегда было оживление и пробуждение. И вот в этом храме спасения, кстати, он действующий по сей день, там были 3 огромных зала. Самый малый из них был 500 сидячих мест. И в 3 залах проходили по воскресеньям одновременно 3 богослужения на латышском, на русском и немецком языке. Но он говорил, что самая главная сила пробуждения – не в том, кто стоит за кафедрой и вещает, а вот в этой молитвенной комнате на крыше, вот эта башня молитвы, вот здесь 24/7, 24 часа, 7 дней в неделю стояли люди и молились. И если в церкви угасал дух пробуждения, усиливалось служение в этой башне молитвы. Если в церкви были какие-то склоки, непонятные отношения между членами, он опять не шел на то, чтобы выяснять эти отношения. Он просто усиливал молитвенное служение в башне и молитве. И Господь опять посещал пробуждение. Ему принадлежат такие замечательные слова, что «если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесное». Двое единодушных верующих – это гарантия успеха. 2 духовно мыслящие, согласные души достигнут больше для Царства Божьего, чем 2000 членов, которые не настроены на мелодию Господней воли. Очень сильно сказано, друзья. Вот что может молитва делать по согласию. И еще хотелось бы одну историю рассказать, тоже вдохновляющую, из жизни нашего братства. Был в истории Ленинградской церкви такой брат Шилов Иван Никитович, он же был председателем Северного союза баптистов. Он, как мученик, умер в карагандинских лагерях в возрасте 51 год. И когда он был выслан за 101 километр в Вышнем Волочке, это был 34-35 год, в это время все дома молитвы были закрыты, сняты с регистрации, длинная вереница служителей была отправлена в Магадан, и в это время овцы остались без пастырей. И к нему ходоки приехали со всех концов и говорят: «Иван Никитович, как выживает церковь в этих условиях? Служителей нет, домов молитвы нет». И он написал тогда известное воззвание под названием «О духовном состоянии Церкви Божьей и выход из ее положения». И в этом воззвании ключевая мысль. Он призвал о том, что в этих условиях единственный выход из кризиса, чтобы выжить церкви, это одним из главных средств оживления верующих есть молитва. Молитва тайная и в одиночку, закрыв за собой дверь. Молитва группой и по согласию. Молитва с постоянством. Должно так молиться, чтобы день и ночь вопль наш возносился к Богу. Господи, поставь к стаду прежних истинных пастырей, не могущих никогда, ни при каких обстоятельствах служения, изменять Тебе, оставляя стадо, полагающих жизнь свою за овец». Это воззвание переписывалось от руки, передавалось из города в город. И там, где при обысках находили это воззвание, были групповые уголовные расстрельные дела в Москве, Петербурге, Рязани, Смоленске. Считали, что это контрреволюционные послания. Но слово доброго пастыря, что нужна молитва по согласию и с постоянством, она нашла место в сердцах рассеянных детей Божьих, и церковь не только выжила. По молитвам этих мучеников через 25 лет Господь послал инициативную группу пробуждения в нашем братстве, послал именно тех истинных пастырей, которые не бежали при виде опасности. И еще, друзья, одну хотел рассказать вдохновляющую историю на эту тему. Калининградская область. Калининградская область. Январь 44 года. Красная армия приближалась. Фронт стремительно приближался. И наши верующие немцы-баптисты слышали звуки рвущихся снарядов. И в церковь поселка Тракенен, сегодня это поселок Ясная Поляна, они приняли спешное решение эвакуироваться. Собрали вещи, погрузили их на обозы и приготовились к выезду. Но там была вот сестра Эмма, вот на этой фотографии вы видите сестру эту, она была руководителем детской группы. И она предложила детям последний раз помолиться, чтобы на этом месте, когда придут русские, Красная Армия, когда сюда придут русские, чтобы у русских была церковь. И дети возле обоза преклонили колени и помолились Господу. После молитвы они спешно покинули территорию. Прошло 53 года, друзья. Прошло 53 года. И вот в 97 году шла стройка дома молитвы вот в этом поселке. Сегодня называется Ясная Поляна. И во время стройки дома молитвы вдруг был звонок из Германии. Неизвестный пожилой человек спросил: «Правда ли, что в Ясной Поляне строится дом молитвы?» «Правда». И он рассказал эту историю. Он был участником, этот дедушка, этой молитвы. Он радовался, что детские молитвы услышаны, и Господь благословил церковь Ясной Поляны. Сегодня там устроенная церковь, 45 членов, оркестр, служитель. 10 лет проходили детские лагеря для неверующих детей, на которых собирались больше 100 детей. Это благовествующая, процветающая и благословенная церковь нашего братства. Вот так, друзья, Господь слышал эти детские молитвы по согласию и оживил. Молитва по согласию, она и сегодня творит чудеса. Друзья, следующий принцип. Единство – это единство в исполнении Духом Святым. Написано, при наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе и исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках. Они были мирные друзья, апостолы между собой. Они были без конфликтов, без амбиций, кто из нас больше. Они жили в любви. И вот в этой атмосфере хорошо дышится Духу Святому. Я, братья и сестры, дорогие братья, понимаю так, что когда у нас мирные отношения, когда мы живем в любви, тогда Дух Святой особым благословением посещает наши церкви. Невозможно думать об исполнении Духом Святым и о благовестии в той церкви, где постоянные ссоры, выяснения между семейными кланами, кто из нас больше и так далее, и так далее. Там, где церковь постоянно живет в области битв разных амбиций, там не действует Дух Святой, и там плохо дышится Духу Святому. Единодушно вместе. И исполнились все Духа Святого и начали говорить. Написано, что свидетели ему все мы и Дух Святой, которого Бог послал повинующимся ему. То есть это были покорные сердца. В основе посвящения лежит повиновение. Это были люди посвященные. И все они умерли мученической смертью. Исполненные Духом Святым. Мы, братья, третья грань единства – это единство в свидетельстве. Написано, что Петр, встав с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил: «Иисуса Назарея вы взяли и пригвоздивши руками беззаконных убили. Этого Иисуса Бог воскресил, чему мы свидетели. Бог соделал Господом и Христом этого Иисуса, которого вы распяли». Обратите внимание, что не сам по себе Петр, а встал с одиннадцатью. Это было представительство всей церкви, их там всего было 12. Вот вся полнота церкви начала свидетельствовать. И это очень важная мысль, что благовестие принадлежит не отдельно избранным элитам, каким-то церковным благовествующим, хотя есть люди, которые должны специализироваться и на этом служении. Это тот труд, который должна быть вовлечена вся церковь. И мы читаем 2 глава Деяний апостолов. «Присоединилось душ около 3000». 3 глава «Исцеление хромого в храме», 2 проповедь Петра. 4 глава, первый арест, и как итог этого ареста слова «Дай рабам твоим со всей смелостью говорить слово твое». 5 глава, второй арест, и ангел, освобождаясь из темницы, говорит: «Идите в храм и говорите народу все эти слова жизни». Ангелам не верено право проповедовать Евангелие, только искупленным. 7 глава «Гонение на церковь», убит верный свидетель мученик Стефан. 8 глава «Гонение в Иерусалиме», рассеялись, ну и, наверное, уже умолкли, да, замолчали, нет. «Все рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово. Началось пробуждение в Самарии, покаяние Феопляина». 9 глава «Пробуждение в Дамаске». 10 глава «Пробуждение в Кесарии». 11 глава «Пробуждение в Антиохии». И что мы видим? Не было отдела благовестия, не было миссионерского отдела, но все апостолы и все члены церкви были вовлечены в работу Духа Святого, в свидетельство о воскресшем Иисусе Христе. Вы знаете, в свое время Василий Григорьевич Павлов сказал такие слова: «Каждый баптист – евангелист». Ему предложили дать список церковных проповедников и благовестников для их легализации. Он говорит: «Я такой список дать не могу, потому что у нас каждый баптист – проповедник, каждый баптист – евангелист». Вот так... Таким духом были исполнены сердца на заре пробуждения 150 лет тому назад на наших землях. Четвертая грань единства – это единство в учении для утверждения истины. Написано: «Постоянно пребывали в учении апостолов, молитве, преломлении хлеба, общении». И когда возникла необходимость избрать диаконов, то апостолы сказали такие очень важные слова: «Нехорошо нам, оставивши Слово Божие, пищись о столах». Та церковь, где Слово Божие в приоритете, это сильная церковь. Это церковь, в которой будет хорошо утверждаться истина, и Господь будет прилагать спасаемых. Все большие и малые реформации, пробуждения начинались с возврата к евангельской истине. Там где-то происходили переводы Библии, там где-то организовывались малые молитвенные группы по изучению Писания. И вы знаете, вот когда свобода приобретает затяжной характер для церкви, вот мы уже 30 лет живем в относительной свободе, но это еще не 300 лет, но это уже все равно много. Так вот, когда свобода приобретает затяжной характер, то основной подкоп под церковь делается через различные учения. Появляется учение Валаама, учение Николаитов, учение Изавели, учение кальвинизма. Происходит замена Евангелия на психологию. Знаете, слушаешь некоторые проповеди и думаешь, точно, Дейл Карнеги начитался, притянул тексты Священного Писания к Дейлу Карнеги или некоторым там тренингам в YouTube-канале по психологии. И смотришь проповедь. Это не библейская проповедь, это не евангельская проповедь. Это замена Евангелия на психологию. Дух Святой к таким проповедникам спасаемых не прилагает, хотя звучит красиво. Вот эта подмена Евангелия, братья, на психологию – это опасность для церкви. Хорошее будущее у тех церквей, где объединяется церковь вокруг слова и евангельских проектов. Вот обратите внимание, Иоанн Креститель активов не имел, таких зданий не имел, недвижимости не имел. А слово у него было, глагол был. И люди со всей страны приходили послушать слово. Что объединяет людей? Не стены. Объединяет слово. Если есть слово, к вам люди придут в пустыню. К вам люди придут на картофельное поле послушать вас. А если стены есть, а слова нет, стены опустеют. И таких пустующих стен и в Европе, и в Америке великое множество. Самое главное – это слово. Объединяйте людей вокруг слова, глагола. Вы знаете, как образец людей, объединяющих вокруг слова, я хотел бы сегодня помянуть Валентина Яковлевича Фот. Я был участником этих братских, уникальных, эксклюзивных общений, когда Валентин Яковлевич по всему Юж-Кузбассу, по всем церквам раз в месяц отменял все вечерние собрания во всех церквах, собирал всех братьев со всех церквей в Прокопьевске и проводил общебратские раз в месяц. И вы знаете, я был участником двух таких братских общений. Это было обилие слова, обилие назидания и мобилизация всех братьев Юж-Кузбасса на дело благовестия. Я никогда не видел такого контакта служителей с братьями. Я никогда не видел. И вы знаете, я уже 30 лет живу в Москве, я всегда мечтаю о такой благодати, чтобы увидеть здесь людей, которые могли бы так объединять братьев вокруг слова и евангельских проектов. Послал бы нам больше Господь таких людей, которые могли бы объединять братьев. Вы знаете, мы испытали благодать в нашей церкви московской в Царицыно. Целый год мы собирались по понедельникам, еженедельно для изучения вероучения наших основ веры. Мы обнаружили, что большинство проповедников не знают нашего вероучения, они не знают базовых наших фундаментальных основ. Это было благословение для церкви, для нас. Мы изучали, и у нас было целый год о чем рассуждать. Друзья, что нас объединяет? Вот есть хорошие мысли, которые я воспринял от брата Вениамина Бальжика, он поделился, и как-то они в сердце нашли отклик. Есть четыре базовые ценности, которые нас объединяют. Первое, нас объединяет Господь. Он начальник и совершитель веры. Он начальник жизни. Ему принадлежит начало во всем. Сначала Христос. Потом Евангелие. И мы читаем, что начало Евангелия, Бог явился во плоти, потом доктрина искупления, воскресения, пришествия, идите по всему миру, проповедуйте Евангелие. И ангел летел посередине неба, который имел вечное Евангелие, в небе ценится только Евангелие. Друзья, а потом третье. У всех евангельских верующих есть что еще? Доктрины. У нас есть свое понимание, свой символ веры, свое вероучение. То есть мы свою веру воплощаем в определенные доктрины. А что еще у нас есть? Вот мы уже создали доктрины, церкви, мы евангельские христиане и баптисты, а еще у нас есть традиции. И при том у каждой церкви свои. Ну, например, братья справа, сестры слева должны сидеть. А с распущенными волосами приходить в собрание нельзя, там хористы. Обручальные кольца носить нельзя, это наши традиции. Это не учение, но это неплохо. Есть много хороших традиций. Так что важно, братья? Вот в первом, втором и третьем пункте должно быть единство в истине и неизменная верность. В четвертом пункте может быть единство в разнообразии. Единство в разнообразии. У нас могут быть разнообразные подходы к вопросам традиции. Вопрос, за что фарисеи критиковали Христа? За четвертый пункт. Он говорит самарянкой. Почему ученики срывают колосья? Если бы он был пророк, знал бы, кто к нему прикасается. Он друг мытарям и грешникам. Это бесконечные претензии по четвертому пункту. Он не вписывался в их традиции. Христос был другой. Братья, что в наших церквах происходит? Вот приходят грешники на собрание. Мы с чего начинаем? С Христа и Евангелия? Или начинаем с четвертого пункта их оценивать и воспитывать? Вот наше отношение к людям, которые приходят первый раз. С первого пункта начинаем с ними работать или с четвертого пункта? Вы знаете, к сожалению, фейс-контроль при входе из духовных бабушек и пришедших первый раз на богослужение, примерно, встречают так. У нас так не ходят, у нас так не одеваются, у нас сидеть мужу с женой рядом нельзя, только порознь на разных рядах. Красить ногти нельзя, с распущенными волосами нельзя. И вы знаете, я сам неоднократно был свидетелем, как у нас встречают людей неверующих. А у нас так нельзя. А ты знаешь, что так нельзя? Я говорю, слушай, а ты хоть познакомился с этой девушкой? Ты знаешь, что она первый раз в жизни пришла на собрание? Ты бы с ней поговорил о Христе, поговорил бы о Евангелии, а потом, может быть, до нее дойдут и наши традиции когда-нибудь. Почему вы начинаете с традиций? Друзья, пожелание. Первое пожелание. Традиции не превращайте в доктрины. Второе пожелание. Оказывайте попечение душам, начиная с первого пункта, но не начинайте с четвертого пункта, иначе вы до первого пункта никогда не дойдете. И людей отвратите из церкви, и уйдут, и никакого пробуждения у вас в церкви не будет, и люди к вам в собрание ходить просто не будут. Четвертое, третье, друзья, пожелание. Будьте готовы пожертвовать своей традицией ради людей, но не жертвуйте людьми ради традиций. На памятнике Яна Гуса написано два слова «любите людей». Надо любить тех людей, которые к нам приходят. К нам, когда мы начали проводить онлайн-трансляции наших богослужений, мы провели 11 трансляций с призывом «Дорогие москвичи». Там была бегущая строка о том, что служители нашей церкви готовы вам оказать духовную помощь. Звоните по телефону в любое время дня и ночи. И вы знаете, стали звонить и стали приходить к нам на собрание. Скинхеды, с серьгой в ухе, с наколками, десантники, военные, разведенные. И нам нужно было учить церковь, как встречать людей. Не с традицией, а с Христа. И вопрос внешнего вида принадлежит ответственному служителю, а не то, что каждый имеет право подходить и делать замечания. Ответственный служитель, он знает, кому что сказать, какую беседу провести, а не так, что каждый выходит на кафедру и начинает использовать кафедру для того, чтобы назидать в традициях. Друзья, есть два порядка. Порядок в роддоме и порядок на кладбище. Вот обычно, знаете, семья без детей, там порядок идеальный. Но с приходом детей порядка становится меньше. А есть многодетные семьи, там мало порядка, но много жизни. Вот так и в церквах, братья. Там, где нет благовестия, там идеальный порядок. Я видел церковь, где снимают обувь, одевают тапочки. и в тапочках ходит по залу, и каждый знает свое место на лавочке, там порядок. Но если мы хотим встречать роды, если мы хотим встречать людей неверующих, если мы хотим быть благовествующей церковью, мы должны согласиться с тем, что у нас будет мало порядка первое время. Будьте готовы пожертвовать своими удобствами ради людей. Любите людей и принимайте их такими, как они есть. И дай вам Господь благодати работать с людьми с первого пункта, а не с четвертого пункта. Вы знаете, благовестие – это всегда новаторство. В нем много нестандартного. Происходит поиск новых методов, но это самые критикуемые люди в церкви. Обычно церкви и благовестники, которые вовлечены в благовестие, часто попадают под нарекание. Что вы себе позволяете? У вас либеральные члены церкви. Друзья, то, что мы не строим, легко разрушить. А вы попробуйте построить. Вы попробуйте человека привести в церковь и довести его до понимания наших доктрин, чтобы это был укорененный в вере человек, и у нас появится совсем другой взгляд и на миссионеров, и на благовестников, и на их методы. Появится больше уважения и больше терпимости. Научите своих членов церкви не критиковать благовестников, а учите их принимать людей в церковь. Пятое. Единство в общении. Написано, они постоянно пребывали в учении апостолов, молитве, преломлении хлеба, общении. Вы знаете, у нас по-другому церковь называется, это община. Вот бывает, церковь есть, а общины нет. В церковь пришел, а общения нет. Пришли, ушли. Каждый со своим кругом пообщался, общения нет. Пребывать в общении, друзья, быть открытым для каждого, с кем я вместе участвую в преломлении хлеба. Быть честным с каждым и быть способным выяснять любые вопросы напрямую, без всяких предубеждений. Это вот чистота братского общения. Там Духу Святому хорошо дышится. И к такой церкви Дух Святой прилагает спасаемых. Вы знаете, мы сейчас живем в такое время, где период глобального разобщения. Происходит разрушение взаимоскрепляющих связей. Вот в такое время мы сейчас живем, когда трудно передвигаться за границу. Есть запрет на выезд на Украину, США, Канаду без вакцины. Вообще там появляться нельзя теперь. Что делать? Появляются онлайн-церкви, онлайн-вечери Господни. Слава Богу, что не у нас. Что делать? Быть в общении, искать общение, пребывать в общении любой ценой. За общение убивали, за общение лишали жизни, расстреливали за жертву общения. Сестра наша, Краутман Ли Баяновна, она расстреляна на Бутовском полигоне в возрасте 39 лет. За что? За то, что имела связь с евангелистами в Москве. Она жила, как враг народа, за 101-м километром, но каждое воскресенье она тайно на электричках приезжала в Москву к евангелистам-красновородцам в московских квартирах, пребывали в общении, в молитвах, в чтении Писания. И это выследили, и в ее уголовном деле написано два слова, два предложения, одно обвинение. Установила контрреволюционные связи с евангелистами в Москве. За связи убивали. Вот если бы она молилась бы под одеялом, она бы живой осталась. Если не иметь общения, братья, онлайн-собрания, все, сатане это нравится. А за взаимоскрепляющие связи, живые общения лишали жизни. Это наше наследство. Быть общиной, быть едиными в общении и дорожить общением. Такая мысль, друзья, что Бог живет не только в доктринах, не только в заповедях, Он живет в наших отношениях. Написано, что потому все узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Бог живет в братских отношениях. Вы знаете, мы воспитывались в период, когда Сократ мне друг, но истина дороже. Мы дорожили истиной и теряли друзей. Мы очень многих потеряли. Потому что нам казалось, что эти люди не так дорожат истиной. Для нас отношения, надо честно признать, что не были особой ценностью. Мы не дорожили отношениями, мы дорожили истиной и теряли друзей. А вот воскресший Господь, Он укреплял отношения с Петром после отречения. Он беседовал с учениками по пути в Эммаус. Они были разобщены, у них были ложные надежды. «Пойдем ловить рыбу, и мы с тобою». И Господь влек их к единству, вычерпывал горечь из их сердец, налаживал отношения, звал к общению, к единству с Ним и друг с другом. Вот там нам бы научиться совмещать полноту истины и полнота благодати и истины, чтобы и истина для нас не потеряла ценность, но и отношения не терять с людьми. И если даже кто-то ошибся, что-то не так, не вписывается в наши критерии нашего понимания, искать как Христос этих огорченных, обиженных и возвращать их к единству. Дорожить этими отношениями. Бог живет в братских отношениях, а не только в доктринах, которые мы провозглашаем с кафедры. Друзья, следующий пункт единства – это единство в осуждении греха. Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце мысль солгать Духу Святому и утаить от цены земли? Услышав эти слова, Анания пал бездыханен, и великий страх объял всех слышавших это. Вот до сих пор церковь Иерусалима переживала уроки прибавления, а теперь уроки вычитания. Господь прилагал спасаемых церкви, а теперь стал вычитать из церкви. Вот этот урок вычитания, друзья, он тоже очень полезен. Вильгельму Фетлеру принадлежат такие слова, мы недавно перевели его брошюру с английского языка на русский, «Принципы пробуждения», и там есть такие слова. «Ахан стал причиной поражения. Спасти ситуацию в Гае невозможно, пока Ахан находился в лагере. Победа была достигнута не прибавлением, а вычитанием. Единственный путь спасти хорошие яблоки – это удалить плохие». Бывают времена в Церкви Божией, когда необходимо приостановить проповедь, даже молитву и выставление скрижали заповедями, а вместо этого схватить золотого тельца, разбить его и рассеять по четырем ветрам. Бывают времена, когда необходимо взывать с Моисеем, кто Господен ко мне, и когда должно произойти четкое отделение праведных от нечестивых. Существует много негодного материала, заложенного строителями в церковь. Вместо того, чтобы использовать только живые камни, многие церкви наполнены людьми, которые никогда не были возрождены. За кафедрами сейчас много проповедников, которые не имеют личного опыта рождения от Духа. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Истинно верующие должны очистить храм, удалить из членства в церкви всех тех, кто не имеет очевидного возрождения, и призвать всех отступивших верующих возвратиться к их первой любви, а затем начать сплоченно молиться и работать для пробуждения, оставив в церкви только истинно обращенных. Эти слова были написаны 100 лет тому назад. Вы чувствуете, как они актуальны сегодня? Как будто сегодня, да, написаны? Друзья, невозможно пробуждение в церкви без удаления Ахана из церкви. Только Ахана надо определять не по принципу отношения к нашим традициям, а отношение ко Христу и к Евангелию. Следующая, друзья, грань единства – это единство в избрании миссионеров. И это будет последний пункт. «Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Наконец-то в 13 главе впервые был организован миссионерский отдел, были посланники, посланы на миссионерское служение. И вот удивительно, что связь апостола Павла с церковью в Антиохии, она сохранялась всегда. Он не только был избран и послан, но он совершил 3 путешествия и оставался подотчетным церкви. У него не было ни одного сотрудника, не привязанного к поместной церкви. Все сотрудники были подотчетной церкви. И возвращаясь после миссионерского служения, он отчитывался перед Антиохийской церковью о проделанной работе. Связь с церковью не прекращалась. У меня такой вопрос. Вот когда церковь посылает Семена на миссионерское служение, должна ли она сохранять связь с посланником, духовную и материальную. Или мы отправили в братство, и братство позаботится. Вот мы эту семью отправили в братство, и братство об этой семье позаботится. Как вы понимаете, братья? Я хочу сказать мои наблюдения, правда, это немножко давнишние, лет 20 тому назад, немножко были другие у нас обстоятельства, когда эта пуповина между миссионерами и церковью обрезалась. И миссионеры, они на тех местах, куда были посланы, они мало успеха принесли, потому что не было живой связи между ними и церквами. Но я видел и хорошие примеры. В город Ленск, Якутия, приехала из Павлодара семья миссионерская, и вслед за этим приезжает служитель Павлодарской церкви, покупает им жилье, покупает шиномонтаж, чтобы можно было работать. И 20 лет служения этой семьи, церковь Павлодарская была рядом, она не забывала. Это редкий случай в истории нашего братства, когда так было. И это благословенный опыт. И я так думаю, что мы много потеряли благословения именно тогда, когда семьи уезжали, и церковь не чувствовала, что она обязана нести и духовную, и материальную ответственность за тех, кого она послала. И не надо перекладывать это на братство, на отдел миссионерский, на отдел благовестия и так далее. Если я не прав, братья потом меня поправят. Значит, мои наблюдения в Америке. Южно-баптистская конвенция насчитывает 25 миллионов. Вы знаете, что Америка – это первая в мире страна по количеству посланных миссионеров. Никто, ни одна страна столько миссионеров за последние 300 лет не послали, как Америка. У них каждый год выходит по 100 книг о миссионерах. Что мы можем предложить семьям миссионеров после 20 лет служения на Севере? Готовы ли мы сегодня сделать шаг заботы о семьях миссионерах? От этого будет зависеть, сколько будет желающих дальше там трудиться. Братья, мое время исчерпано. Пусть Господь благословит нас пребывать в единстве, в молитве, в общении, в учении, в исполнении Духом Святым и высотой живой связи с миссионерами. Аминь.